Программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Встреча президента Дмитрия Медведева с представителями думской оппозиции. Отмена приговора активистке незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой. И дебаты об отмене закона о нормах содержания алкоголя в крови российских водителей. Вот такие темы. А кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня с лидерами зарегистрированных российских партий. Как минимум об одной новости, связанной с этой встречей, уже известно. Именно на ней Медведев объявил, что в ближайшее время он внесет в парламент новый закон о выборах Государственной Думы. О других новостях, связанных с совещанием президента и партийцев, нам расскажет сейчас Данила Гальперович, который с нами в прямом эфире. Данила, вам слово, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну, еще одна новость – это то, что с теми, как сказал Медведев, кто хочет создать новую партию, президент намерен встретиться на следующей неделе, пока предварительно говорят о понедельнике следующей недели. И вообще, конечно, многие восприняли эту новость с неким сарказмом, потому что, например, республиканская партия Владимира Рыжкова, за которую он борется уже очень долгое время, она отнюдь не новая, а старая, как раз одна из самых старых российских партий, но так или иначе, пока известно, что только Владимир Рыжков получил намек из администрации президента, что на следующей неделе его могут на эту встречу позвать. Вообще, российское телевидение очень интересно описывало ту встречу, про которую мы сейчас говорим, произошедшую сегодня у Дмитрия Медведева с лидерами зарегистрированных партий. Она показывала, телевидение показывало только Дмитрия Медведева, чтобы никак, видимо, не ассоциировать его с кем-либо из протестующих, и говорил он самые общие вещи, в частности, вот что.
Все законопроекты, которые были мною уже внесены, они направлены на развитие институтов демократии в нашей стране. Я неоднократно по этому поводу высказывался, считаю, что в нашей стране молодая, растущая, проблемная демократия. Но, тем не менее, демократия со всеми ее атрибутами, которая, безусловно, нуждается в совершенствовании. Именно поэтому мною было принято решение о внесении соответствующей группы законопроектов, направленных на реформирование политической системы. Наша политическая система требует сегодня и более внимательного отношения. Я этим занимался все 4 года. И, если хотите, большего воздуха внутри самой политической системы. Для того, чтобы стать более современной, для того, чтобы люди, которые живут в нашей стране, чувствовали, что эта политическая система в лучшей степени учитывает их пожелания, что она уважительно к ним относится и дает им возможности для реализации своих политических прав.
Ни одной цитаты лидеров, которые пришли на встречу с Медведевым, пока нет, но можно себе представить, о чем они с ним говорили, потому что и Геннадий Зюганов, и Владимир Жириновский до этого на пленарном заседании Госдумы вовсю твердили о несправедливости и неравности условий в нынешней президентской кампании. Вот, в частности, то, что с трибуны Думы сказал Геннадий Зюганов.
Почему после наших прошлых предложений создать срочно комиссию и направить ее в Мордовию, Саратовскую, Тамбовскую область, а теперь и Ростовскую, почему мы никого не направили для того, чтобы рассмотреть и снять ту изжогу, которая сегодня реально существует у граждан страны? Я настаиваю, чтобы Дума официально приняла решение и отправила, если не могут депутаты, пусть хотя бы отправят сотрудников, пусть посмотрят на этот беспредел, который называется выборами. Что касается длинных статей господина Путина, там абсолютное большинство – это плагиат из программ различных партий. На контроль мы уже выдвигаем 300 тысяч, приглашаем еще 200 тысяч и попробуем побороться дальше за честные выборы.
Владимир Жириновский был гораздо резче.
Но это же саботаж. ЦИК молчит, прокурор молчит. Зачем такой ЦИК нужен? Неужели понимают, что мы не от фонаря говорим «Чуров, уйди»? А того, что произвол сейчас, не 4 декабря, а вот сейчас, 15 февраля в стране произвол, профанация, комедия, фарс, а не выборы. И главным организатором этого является Центральная антиизбирательная комиссия. Вы провоцируете уже сейчас мартовскую революцию, апрельскую, и все закончится очень плохо. Мы с Зюгановым, с Мироновым не злорадствуем. Миронов с своими людьми уже на Болотной. Если мы с Геннадием Андреевичем выведем наших людей против Кремля, вам конец. Вот тогда армия и полиция будет 100% с нами. Сейчас армия и полиция не с Болотной. Но если мы выведем по всей стране миллионы, вот тогда будет действительно революция.
Ну вот эти встречи Дмитрия Медведева, заодно и уже прозвучавшие слухи о возможном коалиционном правительстве, комментирует для «Радио Свобода» политолог Дмитрий Орешкин, который говорит, что власть, в частности Кремль, может сейчас пойти на любые контакты для того, чтобы, как бы, преследуя стратегию выживания, дотянуть до 4 марта.
Вот обмануть перед выборами, пообещать, а потом кинуть. Ну, например, там мы разговаривали про то, что, может быть, даже Удальцова пригласить в это правительство. Почему бы и нет? Потом ему что-то поручить, потом его полностью замотать. Вот эта бюрократия делать умеет просто замечательно. Она знает, что это лучший способ адаптировать, кооптировать, переварить, проглотить и сделать своим. Тоже вполне понятно. То есть, на самом-то деле, фундаментальная проблема заключается в том, что есть класс номенклатуры. При коммунистах она кормилась на идеологии построения светлого будущего коммунистического образца. При нынешнем режиме она эксплуатирует государственную лирику на предмет врагов кругом и подъема с колен, и, соответственно, эксплуатирует гораздо более эффективную экономическую модель, рыночную, но с той же самой номенклатурной страстью, сохраняя свое монополию на распределение благ, потому что кормится от государства. В любом случае, задача сохранить свою монополию при власти, потому что власть – единственная кормушка, и потому что без этой власти эта номенклатура есть пустое место. Что большевистское, что постбольшевистское. Главное и в той, и в другой ситуации отчаянный страх и ужас перед конкуренцией. Поэтому, чтобы не допустить конкуренции, перед выборами можно все что угодно пообещать, можно сделать даже некоторую символическую потачку или поблажку конкурентной борьбе, наиболее ярких лидеров пригласить к себе в номенклатуру, переварить, сделать их такими же, как они, ну, превратить там, скажем, Глазьева в какого-нибудь... То ли он, то ли таможенник, то ли кто он там сейчас. Ну и вот доверенное лицо Путина стал. Очень был в свое время левым риториком. То же самое здесь. Значит, задача сохранить себя во власти. А что при этом кому пообещать, кого при этом куда кооптировать и как при этом кого обмануть, это уже дело техники.
Ну, надо сказать, что выступления Зюганова и Жириновского в Госдуме были настолько злыми, что, скорее всего, если то же самое они говорили Дмитрию Медведеву, то вполне понятно, почему пока, во всяком случае, российское телевидение ничего из этой беседы не показало. Александр?
Данила, благодарю. Напоминаю, что мой коллега Данила Гальперович рассказал нам об итогах встречи сегодня Дмитрия Медведева с лидерами зарегистрированных партий. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Смоленске областной суд отменил сегодня приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 10 лет колонии по обвинению в торговле наркотиками. Дело направлено на новое рассмотрение. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. 6 пострадавших при пожаре в кафе «Белладжио» в Волгограде находятся в тяжелом состоянии. Всего ожоги получили более 20 человек. Московские власти разрешили сторонникам Владимира Путина провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. Это вдвое меньше заявленного количества. Президент Сирии Башар Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции страны. Греция не в состоянии производить новые сокращения госрасходов, так как социальная обстановка в стране на грани взрыва, заявил министр общественного правопорядка Костас Папуцис. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинил Иран в террористической деятельности после попыток нападений на израильских дипломатов в Индии, Грузии и Таиланде. Суд в Москве сегодня возвратил в прокуратуру дело чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве по неосторожности 19-летнего студента Ивана Агафонова. Ранее сегодня же суд продлил на 3 месяца срок содержания Мирзаева под стражей. Прежде чем мы продолжим, напомню, как всегда в это время, что с последними новостями, текстами, сообщениями, мнениями, блогами, видео, онлайн-трансляциями и многим другим вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Александра, добрый день. Первый вопрос в связи с греческими проблемами. Снова на повестке дня европейские экономические дела, спасение евро и так далее. Какие публикации на эту тему привлекли сегодня ваше внимание?
Вы правы, медлительность Совета министров финансов стран еврозоны при одобрении очередного транша финансовой помощи Греции западные газеты восприняли как очередную угрозу наступления кризиса. «Гардиан» расценила эти действия как сигнал, что Афинам придется объявить банкрот. Согласно последним данным, в прошлом году падение греческой экономики составило минус 7%. Этот процесс продолжится и в этом году, а к началу 2013-го Греция будет находиться в рецессии 5 лет. Это уже не просто экономический спад, это крах, пишет газета, а министры стран еврозоны выдвигают все новые и новые требования. В списке мер строгой экономии – увольнение госслужащих, сокращение зарплаты чиновников и понижение размера минимальной зарплаты, которая является основой для расчета пенсий и социальных пособий для населения. Несмотря на то, что Афины пытаются уменьшить расходы бюджета уже несколько лет, эти меры не приносят желаемого результата. В связи с этим экономисты начали новую дискуссию о мерах по борьбе с кризисом. Цитирую с газеты «Гардиан». В США и по всей Европе экономисты из академической среды и высокопоставленные чиновники разделились после того, как улучшилось состояние американской экономики, где снижается уровень безработицы. Получается, что политика администрации президента Барака Обамы, который отложил меры экономии на более поздний срок, предпочтительней жестких сокращений государственных расходов, какие можно наблюдать по другую сторону Атлантического океана, где все больше людей теряют рабочие места. Конец цитаты. Наряду с этим правительства европейских стран сокращают социальные расходы, а люди, снова цитата, ожидают, что государство будет не только спасать банки, но и протянет руку помощи в виде социальных программ на случай тяжелого экономического положения. Если этого не происходит, граждане предпочитают либо вообще отказаться от инвестирования, либо вкладывать свои средства за границей. Конец цитаты.
Саша, скажите, а есть ли еще интересные материалы, также связанные с Европейским Союзом, с Объединенной Европой?
Статья Financial Times также связана с экономическим кризисом, но на этот раз речь идет о Чехии, где спорят о присоединении страны к фискальному пакту Евросоюза, который подразумевает более тесное сотрудничество в бюджетных вопросах. Напомню, что пакт не подписали всего две страны – Чехия и Великобритания. Крупнейшее финансовое издание цитирует слова президента Чехии Вацлава Клауса, что фискальный федерализм станет такой же ошибкой, как и федерализм монетарный. Это мнение разделяет и премьер-министр Петр Нечас, который считает, что даже подписав документ, Чехия не получит права голоса в еврозоне, ради спасения которой фискальный союз создается. Чехия имеет свою валюту, а дата вступления в еврозону правительством до сих пор не определена. Однако не все граждане разделяют это мнение. Уже 300 человек подписали петицию, призывающую, наоборот, присоединиться к фискальному союзу ЕС. В тексте воззвания говорится, цитирую, «Отказавшись от пакта, Чешская Республика окажется в стороне от преобладающих сейчас среди членов ЕС интеграционных процессов». Financial Times приводит мнение подписавшего петицию чешского политолога Иржи Пега, который объясняет происходящее бухгалтерской ментальностью чехов, сравнивающих, сколько они заплатят, чтобы оставаться в Европейском Союзе, с тем, сколько средств можно получить из фондов ЕС. Цитирую. Придерживающаяся либеральных экономических взглядов Чешская гражданско-демократическая партия уже довольно долгое время имеет натянутые отношения с Евросоюзом. В Европейском парламенте эта партия сформировала правую коалицию вместе с польской «Право и справедливость» и британской консервативной партией. В отличие от соседней Польши, где ЕС считается гарантом безопасности от любых посягательств России, а также помогает Варшаве обрести влияние в Европе, Чешская Республика не разделяет в той же мере польские опасения касательно России, а с населением в 10 миллионов человек довольно сложно мечтать о существенном влиянии в Брюсселе. При этом, несмотря на то, что соседняя Словакия приняла евро в 2009 году, на официальном уровне особого воодушевления нет. Согласно опросам общественного мнения, только четвертая часть чехов хотели бы отказаться от кроны в пользу евро. Это была цитата из газеты Financial Times по поводу разногласий среди чешских политиков насчет дальнейшей интеграции в рамках Европейского Союза.
Саша, спасибо. Напоминаю, что Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западной прессе. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Смоленский областной суд отменил приговор в отношении активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой и отправил дело на новое рассмотрение. В конце декабря прошлого года за хранение и распространение наркотиков Осипову приговорили к 10 годам лишения свободы. Сама подсудимая и ее адвокаты заявляют о невиновности и настаивают на том, что обвинение основано на сфальсифицированных доказательствах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Таисию Осипову сначала арестовали, а потом и приговорили к 10 годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. Их обнаружили во время обыска, который у Осиповой дома проводили сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом. На это обстоятельство часто указывали правозащитники, говоря, что дело было сфабриковано с тем, чтобы оказать давление на мужа Осиповой, члена исполкома незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия». Теперь, когда Смоленский областной суд отменил приговор в отношении его супруги, Сергей Фомченков не сомневается, заново дело рассмотрят после окончания президентской кампании.
Видимо, у них задача выйти за президентскую гонку, чтобы Путина переизбрали. Дело очень громко, оно влияет в том числе и на общественное мнение. Скорее всего, они будут решать Таисии все уже после президентских выборов. И вот непонятная ситуация, она немножко пугает. Весь сегодняшний судебный процесс полностью доказал нашу правоту, то, что дело против Таисии Осиповой сфабриковано. Прокурор вдруг неожиданно запросил 4 года лишения свободы, то есть он переквалифицировал все обвинения на более мягкие. Тем самым они фактически признали, то, что Таисия невиновна. Известная система нашего российского правосудия, что вдруг резко смягчают приговор, это значит, то, что человек невиновен. Признать то, что дело сфальсифицировано официально, они, конечно, не признают никогда. И отмена приговора судом за доказывающую необоснованностью подтверждает это.
Адвокаты Таисии Осиповой тоже расстроены тем, что их подзащитная пока остается в заключении, хотя отмена приговора повышает шансы на полное оправдание, чего и добивается защита, говорит адвокат Таисии Осиповой Наталья Шапошникова.
Наша позиция была оправдательной, то есть прекращение дела с освобождением из-под стражи зала суда. Такова была ее позиция. Она не признавала вину ни по одному из эпизодов, поэтому говорить там о подписке, а не выезде, ну, в сложившейся ситуации было бы юридически не очень грамотно. Поэтому мы говорили о том, что необходимо отменить приговор и дело производством прекратить. Поэтому вот меры пресечения не отменили. Она будет рассматриваться до 15 марта, рассмотрит меры пресечения, когда дело вновь поступит в другому суде, в Заднепровский суд.
Скептики в возможности полного оправдания Таисии Осиповой сомневаются, указывая на сложившуюся в российских судах практику, при которой, если человек содержался под стражей до приговора, суд в лучшем случае назначит ему наказание, покрывающее проведенный в следственном изоляторе срок. А Таисия Осипова под арестом больше года. И ни доводы защиты о ее состоянии здоровья, адвокаты говорят о диабете, ни наличие 6-летней дочери не убеждали судей изменить ей меру пресечения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В скором времени в российском законодательстве может вновь появиться понятие минимально допустимого уровня алкоголя для водителей. Эта норма была отменена в 2010 году по инициативе Дмитрия Медведева. Вместе с этим может быть усилена ответственность для тех, кто был пойман пьяным за рулем более одного раза, вплоть до уголовной. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Чиновники рассматривают идею о том, чтобы вернуть так называемый закон о промилле. По прежней норме, существовавшей с 2007 года, водитель считался трезвым, если уровень алкоголя в крови не превышал 0,3 миллиграмма, а в выдыхаемом воздухе – 0,15. В 2010 году президент Дмитрий Медведев отменил этот закон, посчитав, что подобные допущения могут спровоцировать реальное пьянство среди автомобилистов. Сейчас уровень алкоголя в крови водителей должен быть нулевым. На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения несколько дней назад Вячеслав Лысаков, лидер движения автомобилистов России, первый зампред Думского комитета по конституционному праву, предложил вернуть старые нормы. Подробнее об этом он рассказал Радио Свобода.
Возвращение промилле дает возможность нам вывести из-под удара, незаслуженного удара, то есть лишения водительских прав людей, которые не садятся за руль, выпив алкоголь. Это может быть случай, когда у человека эндогенный алкоголь в крови в результате метаболизма. химических обменных процессов специфических. То есть случаи, когда человек за день или за два до проверки принял небольшое количество алкоголя, причем не крепкого. Это случай, когда человек употребил продукты, вызывающие фоновое наличие алкоголя в крови и так далее. То есть это случай, когда люди не пьют перед тем, как сесть за руль, но тем не менее, по ряду причин, могут при проверке быть обвиненными в состоянии алкогольного опьянения и быть, соответственно, с нынешним законодательством наказаны лишением родительского населения на 1,5-2 года. Вот это неправильно, я считаю.
Есть ли уже какие-либо соображения о том, какая должна быть норма допустимого алкоголя?
Тоже 0,3 промилле, которое было, 0,2 пускай, 0,3, но просто есть сейчас система двойных стандартов, когда человека, пострадавшего ДТП или погибшего ДТП, оценивают, исходя из того, что если у него менее 0,5 промилле, то он трезвым признается. Если более 0,5, он признается пьяным. Почему такая разница, такая двойная шкала? Это неправильно совершенно, поэтому в 0,2-0,3 промилле уложились бы все случаи, которые я писал.
Кроме того, Вячеслав Лысаков предложил ужесточить наказание до пожизненного лишения водительского удостоверения и уголовной ответственности для тех, кто неоднократно садился за руль пьяным, и для тех, кто водит без прав. Сейчас за вождение в нетрезвом состоянии прав лишают на срок от 1,5 до 2 лет. А если за рулем пьяный человек уже лишен и прав, то ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф 5000 рублей. По словам Вячеслава Лысакова, будет создана рабочая группа, которая обсудит также вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения в целом. Сергей Канаев, лидер Федерации автовладельцев России, поддерживает идею о том, что автомобилистам необходимо не просто возвращение минимально допустимого уровня алкоголя.
Лучше бы все-таки было ввести не просто 0,3 промилле, а ввести градацию, когда люди, допустим, попавшие по неосторожности или употребляя лекарства, или там напитки, квас. Мы понимали, что здесь не определена ни степень вины человека, ни степень его опасности. Поэтому мы предлагаем разделить людей законопослушных, разделить тех людей, которые привыкли употреблять постоянно алкоголь за рулем. И если, допустим, человек попался действительно где-то по неосторожности и он не составляет общественной опасности, то ограничится штрафом. А для людей, которые, наоборот, употребляют систематический алкоголь за рулем, не просто вводить там лишение права управления транспортным средством, а вводить административный арест там, до 3 месяцев.
По официальным данным ГИБДД, в 2011 году больше чем на 3% выросло количество дорожных происшествий по вине нетрезвых водителей. За год было зафиксировано более 12 тысяч подобных случаев. Виктор Похмелкин, председатель движения автомобилистов России, считает, что возвращение закона о промилле не исправит ситуацию с безопасностью и коррупцией на дорогах. Нужны более серьезные меры.
Во-первых, партия власти демонстрирует удивительную последовательность. То они вводят определенную норму содержания алкоголя в крови, выдыхаемом воздухе, то отменяют, то сейчас снова к ней возвращаются. Это просто подчеркивает профессионализм и ответственность тех, кто, так сказать, принимает соответствующие решения. Во-вторых, я думаю, что, конечно, какую-то норму надо установить. В пределах от 0 до 0,8 в соответствии с международными обязательствами. Но это не панацея, не это сегодня главное. Главное все-таки это вернуть полноценное медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Сегодня оно сведено только к использованию приборов. А отменить алкотестеры, которыми сегодня пользуются сотрудники ГИБДД. То есть вернуть ситуацию, так сказать, в 2007 год.
Накануне спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин заявил, что у него нет информации о готовящемся законопроекте. Вопрос о том, нужно ли разрешать водителям садиться за руль с минимальным уровнем алкоголя в крови, спикер назвал спорным. По оценкам Вячеслава Лысакова, если эта идея получит одобрение на всех уровнях, то отменить старую норму будет возможно в лучшем случае в конце 2012 года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Смоленске областной суд отменил сегодня приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 10 лет колонии по обвинению в торговле наркотиками. Дело направлено на новое рассмотрение. 6 пострадавших при пожаре в кафе «Белладжио» в Волгограде находятся в тяжелом состоянии. Всего ожоги получили более 20 человек. Московские власти разрешили сторонникам Владимира Путина провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. Это вдвое меньше заявленного количества. Президент России Дмитрий Медведев сегодня встретился с лидерами зарегистрированных партий и обсудил с ними политическую реформу. Власти Ирана объявили, что начали загрузку ядерного топлива в тегеранский исследовательский реактор. На церемонии присутствовал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. В Египте президентские выборы назначены на конец мая. Это решение Временного военного совета принято, как считают наблюдатели, для успокоения недовольства протестующих, требующих передачи власти в руки гражданских. Президент Сирии Башар Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции страны, где почти год не прекращаются беспорядки и погибли тысячи людей. Греция не в состоянии производить новые сокращения госрасходов, так как социальная обстановка в стране на грани взрыва, заявил министр общественного правопорядка Костас Папуцис. Продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире всегда в 8 часов вечера по будням, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии сейчас автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, здравствуйте. С чего сегодня вы откроете программу?
Добрый вечер, Александр. Открою я программу с известий и анализа новости об отмене приговора Таисии Осиповой. Поговорил я с одним из лидеров незарегистрированной партии «Другая Россия» Александром Авериным. Но я бы сосредоточился не на главных политических темах дня, на эксклюзивных материалах выпуска сегодня. Во-первых, слушателю предложу интервью Людмилы Телень, обозревателя «Радио Свобода», с первым президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым. Михаил Сергеевич довольно активно критикует Владимира Путина и требует политических перемен, демократизации в России. В конце выпуска поговорим о общественной дискуссии в Эстонии, где обсуждают перспективу увековечения памяти президента России Бориса Ельцина. Там возникла идея поставить Ельцину памятник или установить памятный знак. И самое разное мнение в эстонском обществе. Тема оказалась интересной. Я до сих пор еще не всех экспертов даже записал по этому поводу. Еще одна тема, которую расскажу подробно, это американо-китайские переговоры. Важны они прежде всего тем, что на смотрины в Соединенные Штаты, своего рода смотрины, поехал будущий, видимо, лидер китайского государства. Это нынешний заместитель председателя КНР. Зовут его Си Цзиньпинь. Подробно о практике ротации в китайском руководстве, откуда берутся новый лидер КНР. Я беседовал с нашим коллегой, обозревателем «Радио Свободы», экспертом по Китаю Андреем Шароградским. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Когда его выдвигали в Политбюро ЦК КПК, вместе с ним был выдвинут еще один человек, его зовут Ли Кэцян. Все наблюдатели говорят о том, что Ху Цзиньтао, находящийся сейчас у власти, хотел, чтобы именно Ли Кэцян стал председателем КНР после него, но он, видимо, уступил вот в этой борьбе внутренней. В китайском руководстве сейчас понимают необходимость изменений, необходимость подвижек, в том числе и в политической системе. Это коллективное руководство, безусловно. В отличие от, скажем, российской системы, системы многих стран, когда человек теряет формальный пост, он тут же теряет полностью свое влияние. Этого не происходит в китайской системе.
У Си Цзиньпиня яркая жена, еще и певица. Это не мешает ему в партийной карьере?
Она не такая публичная фигура, как была раньше. Безусловно, она была значительно более известна и популярна, чем Си Цзиньпинь в тот момент, когда она выходила за него замуж. После того, как она вышла за него замуж, она очень мало выступает, она очень скромно себя ведет, у нее есть фонд, если не ошибаюсь, борьбы с туберкулезом. Это второй брак для Си Цзиньпина, но это как бы пара, которая, в общем, ведет себя образцово.
Она ведь, кажется, генерал-майор китайской армии из ансамбля «Песни и пляски» армейской, как-то так это называется.
Он действительно очень известен, это такая визитная карточка. Пробиться вот в этот центральный хор армии – это, в общем, большое достижение в карьере любого артиста в Китае. Я один раз общался с человеком, который делает объявления в ходе концертов. Это мне было такое ощущение, что я разговариваю с человеком с картинки. Высокого роста, совершенно безупречный внешний вид, каждый звук отдельно. По-китайски часто люди говорят, там, с акцентом, как каким-то местным и так далее. Тут абсолютно чистейший вот этот вот китайский язык, вот этот вот путунхуа такой классический.
В исполнении супруги заместителя председателя КНР Пен Кли Юаня на волнах «Радио Свобода» прозвучит песня «Моя Родина». Это один из сюжетов итогового выпуска программы «Время свободы», но подробно о всех перипетиях сегодняшнего дня, о событиях в России, открою выпуск 20.07.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что программу проведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». В Красноярске в очередной раз под вопросом находится встреча кандидата в президенты России Михаила Прохорова с горожанами. В предвыборном штабе кандидата заявляют об административном давлении со стороны властей Красноярского края при организации поездки Прохорова в этот регион. С подробностями красноярский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Алапрат.
По информации Центрального предвыборного штаба Михаила Прохорова, в ходе подготовки к организации визита кандидатов в президенты в Красноярск, которая запланирована на 28 февраля 2012 года, представители предвыборного штаба кандидата встретились с прямым применением административного ресурса со стороны правительства края. По данным штаба, место встречи политика с избирателями был выбран один из главных концертных залов Красноярска, поскольку только он способен вместить всех желающих побывать на встрече с Прохоровым. Но сейчас им отказано в предоставлении площадки. В Красноярской общественной приемной кандидата были очень удивлены тем, что встреча Михаила Прохорова может не состояться, ведь подготовка к ней идет полным ходом и приглашений разослано немало, рассказывает руководитель региональной общественной приемной Прохорова Ольга Ужва.
Это все как-то прошло мимо нас. Почему-то мимо штаба. Мы об этом узнали ровно вот из СМИ. А на БКЗ я выйти не могу, на штаб я вышла, там сейчас как бы принимаются некие какие-то оргрешения, то есть действительно это так или нет, что там вообще с технического случилось с БКЗ, что нам вдруг стали отказывать. Попытаемся сейчас выяснить хоть какие-то подробности, что у нас со встречи, потому что мы везде анонсируем, что 28-го БКЗ. И вот для меня это тоже новостью стало сегодня. Я точно знаю, что там было там предварительное информационное письмо, притом очень давно, я не знаю, в Министерство культуры или напрямую в БКЗ это было сделано. Вот, ну, по крайней мере, некая договоренность существовала давно.
О сложившейся ситуации и о том, состоится ли в Красноярской филармонии встреча Михаила Прохорова с красноярцами, рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Красноярской филармонии Галина Попова.
Вам нет смысла спрашивать в региональном штабе самого Прохорова. Я даже не знаю, подана она была, не подана. Я вот эту ситуацию комментировать никаким образом не могу.
Также сложившуюся обстановку прокомментировали в Министерстве культуры Красноярского края, рассказывает пресс-секретарь министерства Мария Маркова.
Конечно, это официально все должно решаться. В принципе, БКЗ по логике вещей должно согласовывать с нами такие моменты. Министерство официальных запросов не поступало от штаба Прохорова на проведение этого концерта. У нас официальных писем от него никаких нет.
Помним, ранее был запланирован приезд Михаила Прохорова в Красноярск на 27 января. Встреча также должна была пройти в Большом концертном зале, но по техническим причинам она не состоялась. Зал был закрыт на ремонт. Татьяна Лапрат для «Радио Свобода», Красноярск.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российских блогах на один день неожиданно наступила реставрация. Слон.ру публикует пост об успешной модернизации Путина. Из препринта новой книги Валерия Панюшкина на Open Space следует, что революция начала 90-х в России достигла своей цели, а высшим культурным достижением эпохи провозглашена московская афиша. Чувство глубокого удовлетворения неуклонно близится к апогею. Максим Саморуков убеждает нас, что Россия попросту не заметила своей авторитарной модернизации, а либералы, мечтательно призывавшие в конце 90-х Пиночета, не узнали его во Владимире Путине.
За последние 12 лет по душевой ВВП, по паритету покупательной способности, в России вырос в 2 с лишним раза, с 7 тысяч долларов до 17 тысяч. Телевизоры, отдых за рубежом и даже иномарки перестали быть роскошью. В Петербург из Москвы можно доехать за 3 часа, а страна впервые за несколько десятилетий зерно не импортирует, а экспортирует. Тут обязательно возразят, что никаких модернизационных усилий наш режим не предпринимает, а только паразитирует на нефтегазовых сверхприбылях. Но благоприятные внешние факторы легко отыскать у любой авторитарной модернизации. Что было бы сейчас с Чили, если бы не цены на медь? Много намодернизировал бы Чан Кайши, если бы не американские советники и миллиарды долларов помощи. У России доля сырья в экспорте 70%, а у Норвегии почти 80%. Будь у Южной Кореи или Тайваня минеральные ресурсы, они бы тоже сырье экспортировали. Пришло время осознать, что авторитарная экономическая модернизация в России уже закончилась, и закончилась довольно успешно. Те несколько тысяч долларов подушевого ВВП, которые отделяют Россию от уровня развитой страны, прирастут в ближайшие годы хоть с Путиным у руля, хоть без.
Валерий Панюшкин, кажется, подводит похожие итоги последних двух десятилетий. В прологе своей книги он спрашивает.
Про 90-е годы 20 века в России принято спорить. Демократическая революция или развал великой страны? Рыночные реформы или грабительский капитализм? А что, если не было никакой демократической революции? Что, если революция 90-х в России была вовсе не буржуазной и вовсе не демократической? Что, если на баррикадах у Белого дома мы сражались не за плюрализм и народовластие, а за джинсы и шампунь с кондиционером в одном флаконе? Что, если революция 90-х – это потребительская революция?
Которая, надо полагать, завершилась абсолютной победой потребляющих, и библией этих победителей является московская афиша, точную характеристику которой дает в ЖЖ юзер Иван Гог.
Этот журнал вроде как о столичных развлечениях прошел яркий путь от вопросов философии в картинках через отраслевой вестник джентрификации и альманах «Великие луки» к почти полному ремейку газеты «Не дай бог». Последняя афиша с блеском сыграла в саму себя и одновременно обозначила новый модный тренд – ностальгию по эпохе стабильности. Как будто и не было этого сумасшедшего 2011-го, группы «Война», Навального и Болотной площади. Все по-старому, как в старых добрых нулевых. Снова проплаченные ресторанные рецензии не разбавляются рафинированным хамством колонок светских критиков. Как в лучшие годы Данилкин сосредоточился на фикшн, забыв, видимо, зайти в Циолковский за новой порцией научпопа. Снова на последней странице интервью с фриком. Правда, немного странно видеть в его роли самого Альфреда Коха. И даже есть материал, вы не поверите, о Москве. Обозреватели афиши выдавили скупую слезу хипстера над простывшим шашлыком с ВДНХ. А в разделе «Кино» опубликовали переводное интервью.
В англоязычной благосфере обсуждают ситуацию в Греции, правительство которой старается последовательно исполнять требования Евросоюза и урезает бюджет на фоне нарастающего недовольства населения. Профессор Барт колледжа Уолтер Рассел Мид пишет в блогах портала «The American Interest».
Кредиторам Греции рано радоваться. Правительство страны, возможно, готово соблюдать взятые на себя обязательства, однако это не будет иметь никакого значения, если страна останется без правительства. А такая перспектива в свете событий последних дней становится все ближе. Пока в здании парламента шло голосование, на площади перед ним бушевали уличные страсти.
Колумнисту портала «Гардиан», экономисту Дэвиду Бланчфлауэру, позиция протестующих представляется не только более твердой, чем решение греческого правительства, но и в чем-то более логичной.
Несмотря на все соглашения между Афинами и Брюсселем, греки потеряли последнюю надежду. Протесты и социальная напряженность кажутся вполне разумным решением для обычных граждан, на плечи которых и ложится основная тяжесть государственного долга. Сокращать в такой ситуации минимальную заработную плату – не самое умное решение. Выход из зоны евро и введение обесцененной драхмы теоретически приведет к росту туризма, который сейчас так необходим. Этот вариант на данный момент лучший из всех обсуждаемых. Хотя, конечно, у Ангелы Меркель еще есть время достать чековую книжку.
Британский студент Джордж Поттер, который, по его собственному утверждению, не евроскептик и не придерживается левых убеждений, тем не менее советует грекам не слушать своих немецких партнеров.
В Германии не готовы достать кошелек и выкупить еврооблигации, хотя это бы в целом остановило нынешний кризис, но в то же время хотят продолжать пользоваться благами валютного союза. Это означает, что Греция должна все жестче урезать расходы, то есть выводить деньги из своей экономики, что приведет к дальнейшему падению ВВП. В результате Грецию ждет чудовищный госдолг, который она никогда не сможет оплатить. На месте греков я бы послал всех подальше и объявил дефолт.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На границе Чечни и Дагестана в бою убиты четверо военнослужащих. Бой в Ножа-Юртовском районе Чечни продолжается. По предварительным данным, потери есть и среди боевиков. В Смоленске областной суд отменил сегодня приговор активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисии Осиповой, осужденной на 10 лет колонии по обвинению в торговле наркотиками, и направил дело на новое рассмотрение. Московские власти разрешили сторонникам Владимира Путина провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. В Гондурасе при пожаре в тюрьме погибли более 200 заключенных. Число жертв еще может сильно возрасти, сообщают местные власти. Иран объявил, что начал загрузку ядерного топлива в тегеранский исследовательский реактор. В Египте президентские выборы назначены на конец мая. Президент Сирии Башар Асад назначил на 26 февраля референдум по новой конституции страны. Греция не в состоянии производить новые сокращения госрасходов, так как социальная обстановка в стране на грани взрыва, заявил сегодня министр общественного порядка Греции Костас Папуцис. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху обвинил Иран в террористической деятельности после попыток нападений на израильских дипломатов в Индии, Грузии и Таиланде.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Горбачев. Перемены на эхе, санкционированные Кремлем.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Вадим Дубнов о Михаиле Прохорове как второй ошибке Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Виктор Резунков. Бунт питерских полицейских.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Ряд европейских стран в условиях холодной зимы по-прежнему испытывают недостаток в поставках природного газа, в том числе и из России. В чем причина того, что концерн «Газпром» не может увеличить экспорт топлива на основной для себя рынок и обеспечить потребности Европы? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно заявлениям европейских газотранспортных операторов, несколько стран Евросоюза, в первую очередь Италия и Германия, до сих пор не могут получать природный газ в тех объемах, которые им необходимы в условиях аномально холодной для них зимы. В частности, в Германии из-за сокращения поставок российского топлива остается напряженная ситуация с энергоснабжением. Как сообщило Национальное министерство энергетики, ряд регионов страны, в основном в северной и южной ее частях, испытывают проблемы со снабжением природным газом. Там потребители получают меньшие объемы топлива, чем это предусмотрено контрактами с «Газпромом». Не лучшая ситуация и в Италии. В частности, во вторник местные компании запросили в России примерно 107 миллионов кубометров газа, тогда как «Газпром» согласился продать менее 94 миллионов кубометров. В целом, с учетом сокращения поставок из Норвегии и Алжира, дефицит топлива на итальянском рынке оценивается на уровне 10% от необходимых объемов. Почему российский «Газпром» не в состоянии обеспечить своих европейских потребителей нужным количеством газа? Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Я хочу сразу же остановиться на главных причинах вот этого. Потому что то, что мы слышим от «Газпромовских» менеджеров, оно, мягко говоря, действительности не соответствует. Первое заявление было такое. Мы сокращаем сознательно поставки за границу, чтобы обеспечить российских потребителей в зимний период. Затем пошло заявление о том, что во всем виновата Украина. Затем пошло заявление о том, что во всем виноват третий энергетический пакет Европы, хотя причем здесь этот пакет, который борется с монополизмом, абсолютно непонятно. И вот все эти противоречивые заявления, они, я думаю, нацелены на то, чтобы скрыть истинную причину.
А в чем, на ваш взгляд, эти истинные причины заключаются?
А истинная причина заключается в том, что «Газпром» на протяжении нескольких лет срывал и под конец окончательно сорвал свою программу строительства подземных газохранилищ. Они как раз необходимы для того, чтобы снимать напряжение в пиковые периоды повышенного спроса на газ. А у «Газпрома» таких возможностей нет. С Украиной не удалось договориться. У Украины много газовых хранилищ под землей, и они предлагали свою помощь. Но тут «Газпром» проявил неуступчивость, и с Украиной у них тоже ничего не получилось в этом плане. Фактически, это проявление очень плохого менеджмента и близорукости в стратегической политике «Газпрома».
Вы говорите, что основной причиной неспособности «Газпрома» увеличить поставки газа в Европу является отсутствие у него в достаточном количестве подземных хранилищ. Но есть ли у него возможность нарастить экспорт по своим трубопроводам?
Это технологически невозможно по той причине, что вот сейчас, в этот момент, все промыслы «Газпрома» работают на полную мощность, и отбор газа из тех подземных хранилищ, которые все-таки имеются, он тоже идет по полной программе. У «Газпрома» просто не хватает газа, чтобы удовлетворить своих клиентов за границей.
Что в этой ситуации вы можете сказать о заявлениях российского «Газпрома», регулярно обещающего наращивать объемы своих поставок в европейские страны?
заявлениям «Газпрома» надо относиться все-таки критично. Они то и дело говорят, что, ну, например, во всей России будет производиться 1 триллион кубических метров газа. Затем они объявляют, что 20% американского газового рынка завоюют. То они объявляют так называемую революцию сланцевого газа голливудским фильмом. Так что как открывает рот каждый газпромовский чиновник, того и гляди, ляпнут что-нибудь вроде этого. Поэтому нужно смотреть на практические объемы газа, которые могут быть поставлены, а не на заявление.
Если вернуться к теме строительства подземных хранилищ газа, на ваш взгляд, понимает ли сегодня «Газпром» существование такой проблемы и готов ли он ее каким-либо образом решать?
Тут очень трудно сказать, поскольку у «Газпрома» сейчас одновременно есть гигантские проекты, требующие вложения миллиардов и миллиардов долларов. Это и «Южный поток», который они собираются строить, это расширение «Северного потока», это Баваненковское месторождение, это строительство газопроводов из Якутии и из Иркутской области к Тихому океану. Это освоение Штокмана, это освоение Киринского блока в Охотском море. Так что, если все это вместе сложить, то я боюсь, что у «Газпрома» просто денег не останется на то, чтобы вкладывать и в газификацию России, и в строительство подземных газохранилищ. А еще надо учесть, что компании приходится вкладывать, опять-таки, сотни миллионов долларов в неэкономические и невыгодные проекты, вроде строительства олимпийских объектов в Сочи.
Иначе говоря, получается, что в случае повторения холодных зим европейские потребители российского газа вновь могут испытать его нехватку.
Да, безусловно, ситуация может повториться. Я не исключаю, что «Газпрому» придется, может быть, уступить часть своего рынка независимым производителям газа в России, которые довольно быстро могут увеличить добычу, и тогда закупать у них газ, может быть, даже по более высокой цене, чем это делается сейчас. Или снова увеличить закупки газа в Средней Азии, которые «Газпром» свернул после скандала с контрактом в Туркменистане.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в рубрике «Общественное мнение» вас ждет продолжение серии «Социологические портреты», посвященной самым известным российским социологам. Вы услышите рассказ об Андрее Здравомыслове, годы жизни 1928-2009, философе, социологе, политологе и историке социологии. Слово ведущей рубрике Веронике Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Андрею Здравомыслову принадлежит такая фраза: «Булат Акуджава имел для нас гораздо большее значение, чем Петерим Сорокин». По мнению социолога Бориса Докторова, здесь содержится указание на то, что нынешняя российская социология не является прямым продолжением дореволюционной русской науки. Она – одно из следствий политических и социокультурных преобразований, происходивших в Советском Союзе после смерти Сталина. Слово Борису Докторову.
Среди предков Здравомыслова были князья, дворяне, крестьяне, военные, священнослужители, разночинцы, почти вся Россия. А такая редкая фамилия подходит к его прадеду, получившему ее после окончания Новгородской духовной академии. Вот ощущение себя частью русской интеллигенции обнаруживается в работах Здравомыслова, касающихся природы, русскости и русского национального самосознания. Он рассматривал русский народ как часть глобального человечества, а достижения России в области искусства, литературы, науки, как элемент всемирной культуры. Отсюда его резко негативное отношение к попыткам предложить, в кавычках, истинно русскую социологию, базирующуюся на православии. Много трагического принесла Здравомыслову жизнь в блокадном Ленинграде. Голод, смерть родных, тяжелейшая на всю жизнь болезнь. Он ненавидел немцев, отказывался изучать немецкий язык в школе. Прошло 6 десятилетий. Пришел опыт анализа сложных проблем культуры и политики, и родилась, на мой взгляд, одна из его лучших книг «Немцы о русских».
А в какое время, собственно, начинается путь Андрея Здравомыслова в социологию?
История его семьи, вот все пережитое в годы войны, породило в нем стремление понять, как же устроен мир. И в 1948 году он поступил на философский факультет Ленинградского государственного университета. В 1956 году, он уже был тогда аспирантом, Здравомыслов впервые услышал слово «социология». исследовательскую тему, оказавшуюся центральной для всей его последующей научной деятельности. Что же такое интерес? Вот по этой теме он в 1960 году защитил кандидатскую диссертацию, а через 8 лет по результатам основательных теоретических и эмпирических исследований докторскую. В конце 60-х Здравомыслов переехал в Москву, проработал несколько лет в Академическом институте социологии, затем 17 лет в Институте марксизма-ленинизма. То были для него трудные в психологическом отношении и малоэффективные в научном плане годы. Удалось опубликовать лишь одну книгу. В начале 90-х Здравомыслов вернулся в академическую науку и активно разрабатывал темы, отвечавшие новой реальности. Кроме того, большое внимание уделялось им исследованиям истории российской социологии.
Каковы, на ваш взгляд, главные научные достижения Андрея Здравомыслова?
Во-первых, это проведенное им и Владимиром Ядовым в начале 60-х годов исследование отношения рабочих к труду. Оно положило в СССР начало социологии труда и долгие годы рассматривалось как эталон теоретика эмпирического изучения сложных социальных явлений. Их книга «Человек и его работа», вышедшая в 1967 году, стала не только учебником по социологии, но после перевода ее на несколько языков, визитной карточкой советской социологии на Западе. Во-вторых, Здравомыслов сыграл ключевую роль в переводе с английского языка книги Гуда и Хатта по методам сбора и обработки социологических данных. Отечественной литературы по этой теме не было, множительной техники в то время не было, и приезжавшие в Ленинград из других городов социологи переписывали текст от руки. А рукопись перевода так и не была опубликована. Текст нашей продолжительной беседы со Здравомысловым о его жизни, работе, был назван им «Мое кредо – социология». Эти слова передают суть понимания Здравомысловым своего назначения, своей роли в российском, советском, социологическом сообществе. Для него социология не была лишь сферой деятельности. Здравомыслов был озабочен трансформацией социального знания в управленческие властные решения. Он чувствовал свою ответственность за нравственный климат в нашем цехе. Он старался передать свое понимание назначения социологии новым поколениям ученых.
Об Андрее Здравомыслове рассказал доктор философии Борис Докторов, автор ряда книг по истории опросов общественного мнения в Америке и России, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Рубрика «Общественное мнение» завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня Виктор Резунков. В гостях в петербургской студии «Радио Свобода» член Гражданского комитета Ольга Курносова и член Петербургского оргкомитета за честные выборы Наталья Евдокимова. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело Таисии Осиповой правозащитники считают сфабрикованным.
Мы ожидаем, что Китай будет играть все более важную роль в мировой.
Медицинское обследование займет дополнительное время.
Нападение на правозащитника Александра Лашманкина произошло, когда он направлялся на заседание.
Складывается такая ситуация, когда руководство...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».